Дмитрий Серебряков. Параллельный мир. Книга вторая. В погоне за истиной. Глава первая. Как можно попасть в Японию из Хабаровска? В принципе, ничего сложного. Есть авиарейсы, или из Владивостока отправиться морем на пароме. Вот только для нас все эти пути оказались закрыты. Контроль за пересечением границы, что с нашей стороны, что с японской, усилили многократно. Проверяли абсолютно всех. Причем даже Дэми не давал стопроцентной гарантии, что у нас выйдет пройти все проверки. Все электронные системы плотно контролировались службами безопасности обеих стран. Так что повлиять на них незаметно возможности не было. А учитывая наши, по сути, поддельные документы, риск обнаружения еще больше усиливался. Хоть бери и пробуй проникнуть в Японию нелегалами через Сахалин. Вот только в качестве нелегалов у нас не будет возможности нормального передвижения по Японии. Был еще один вариант. Очень долгим и кружным путем, но зато в конце мы прибывали в Японию абсолютно официально и на законных основаниях. Правда, на этот путь придется потратить целую неделю. Но оно того стоит. Дело в том, что между Японией и Тайванем существовал упрощенный паспортный контроль. Его там вообще практически не было. В то же время получить официальное гражданство Тайваня оказалось делом несложным и быстрым. Все, что нужно, это документы и счет в банке данной страны с круглой суммой. Еще лучше, если тебе будет принадлежать компания, которая осуществляет инвестиции в бизнес этой страны. Естественно, для Дэми создать такую компанию было несложно. Но мы решили не создавать, а купить уже существующую. Что с моими финансами было элементарно. Главное, провести все таким образом, чтобы не смогли обнаружить, откуда деньги, и тем самым не связать финансы с нами. Дело непростое. Но мой ИИ справился на отлично. Теперь только оставалось попасть на Тайвань, да так, чтобы не возникло подозрений в связях с РФ. Вот тут и пригодилось собрание отряда по данному поводу. Умную мысль подсказал Сергей — использовать враждебные отношения между Китаем и Тайванем. А уже Оля дополнила это предложение своей гениальной идеей — провести в Тайвань не нас, как отдельных личностей, а помочь осуществить побег политическим беженцам из Китая в Тайвань, тем самым укрепив наши позиции в получении гражданства. В Китае всегда были те, кто хотел сбежать из страны, но из-за отсутствия финансов осуществить это не мог. Да, Тайвань предоставлял политическое убежище вроде как всем желающим, вот только все это было лишь ширмой. Если нет денег или серьезных связей, то никто не приютит. Никому не нужны голые босые. Вот суть предложения Оли и заключалась в том, чтобы найти с десяток интересных для Тайваня личностей и выделить им финансы, а также оказать содействие в побеге из Китая, а дальше дело техники. Естественно, дело это не быстрое, в обычных условиях, но не с моими возможностями. Так что пока мы следовали через Хабаровск в поселок Покровка, где находился пункт пересечения границы с Китаем, Дэми анализировал информацию по нашему вопросу. Быстрее всего было бы, конечно, самолетом из Хабаровска отправиться в город Харбин, но, увы. Слишком большой риск при прохождении таможни и пограничников. А вот переправа паромом из Покровки в Жаохэ никаких рисков не несла. И все потому, что этот пропускной пункт являлся одним из самых процветающих контрабандных путей между КНР и РФ. И причина, почему именно он пользовался такой популярностью у преступного мира, была простой. Относительная отдаленность от всех крупных городов — это раз. Но при этом всего 250 километров до Хабаровска — это два. Но и то, что до Владивостока тоже относительно недалеко — это три. Так что договориться с нужными людьми с помощью наличных насчет беспроблемного проезда на машине без какого-либо осмотра было не особо сложно. О чем говорить, если мы, заплатив правильному таможеннику в Покровке 10 тысяч долларов, без досмотра заехали на паром? А когда точно так же съехали в Китай и спокойно поехали дальше, получив все нужные сопроводительные документы, то я реально пожалел, что не взял с собой небольшой арсенал оружия. Что в Покровке, что в Жаухе, в нашу машину даже не заглядывали. Единственное, что они сделали, так это прошлись в обоих пунктах пропуска с собаками мимо нас в поисках наркотиков. И самое смешное заключалось в том, что если бы я заплатил не десятку, а двадцатку, то даже на наркотики нас не стали бы проверять. Вези, что хочешь и кого хочешь. В Жаухе мы выехали на трассу и отправились в длительное путешествие в 700 километров до города Харбин. Предварительно поменяв часть денег на юани, а то кроме того, что нужно за что-то кушать, так еще и часть дороги по пути была платной. Все время, пока мы следовали в первый пункт нашего назначения, Дэми собирал информацию, а я рассматривал претендентов на побег из Китая. В отличие от РФ, где только возле городов была качественная связь с интернетом по мобильной связи, в КНР везде стояли вышки 5G, а в некоторых местах и 7G. Так что проблем со связью и ее скоростью не было никаких. Правда, тот факт, что местный интернет отгородили от мирового, слегка мешал работе ИИ, но не особо сильно. Из Харбина мы на самолете полетим в Шанхай, а там пересадка на другой самолет и полет в конечную точку путешествия по Китаю — Гонконг. К сожалению, прямого рейса Харбин-Гонконг нет. А еще нам придется двое суток проторчать в Шанхае. Именно там Дэми обнаружил сразу 8 интересных субъектов, желающих свалить из страны, естественно, не имеющих денег, но при этом эти кадры были интересны Тайваню, а если конкретнее, то различным западным странам. Двое являлись очень перспективными врачами и микробиологами. Трое были связаны с оппозицией в стране, но сейчас вынуждены были скрываться от властей. Еще трое — это свидетели различных преступлений на территории КНР, которых очень ждут в качестве свидетелей в Европейском суде по правам человека. Всех восьмерых без проблем бы уже давно переправили из страны. Но эти китайцы не хотели оставлять свои семьи в КНР. А вот это уже было проблемой. Так как 8 человек превращались в 26. Жены, мужья и дети. Такую группу уже не просто переправить законным методом, а незаконным никто не брался. Слишком большой геморрой при расплывчатых дивидендах. Зато таких проблем не было у меня. Деньги есть, а дальше дело техники. Контрабандисты регулярно курсировали между Гонконгом и Тайванем. Хочешь покинуть страну? Нет проблем, плати деньги, и все устроит. Если бы не подозрительная активность спецслужб всех стран, которые почему-то решили именно сейчас активизироваться, то я переправил бы таким способом только наш отряд. Но мне нужно было акцентировать внимание особистов на беженцах, а не на нас. Мы для них должны были выглядеть как эксцентричные представители общества защиты прав людей. Подобные нам товарищи очень часто тратили свои деньги на помощь оказавшимся в беде гражданам в различных странах. Так что, с точки зрения спецслужб КНР, мы особых подозрений вызвать не должны. Тут надо понимать специфику Китая. Правящая верхушка и сама была заинтересована в том, чтобы всякие нелояльные жители страны свалили из нее подальше, перестав портить жизнь местным органам власти и партии. Все-таки Китай — это единственная страна в мире, где жителей более чем достаточно. Я бы даже сказал, с этим у них конкретный перебор. Возникает вопрос, почему тогда они сами не высылают из страны недовольных властью? Да потому что партии, в общем-то, наплевать на обычных недовольных. Конечно, ЦК хотел, чтобы данные граждане свалили подальше, но тратить на них ресурсы и силы не желал. Кроме того, в КНР не были заинтересованы в утечке мозгов из страны. Так что, с одной стороны, вроде как нельзя, могут арестовать или не выпустить из страны, но с другой, если сам нелегально покинешь страну, то особого препятствия не встретишь. Правда, и тут были свои запутанные нюансы. Очень специфическое и странное отношение. Вот даже взять этих восьмерых, с которыми Дэми уже связался по электронке и даже выслал им деньги на приезд в Шанхай. Некоторые жили недалеко от города. И покупку авиабилетов в Гонконг. Внутри страны они могут ездить куда угодно, никто их не арестует, но стоит им захотеть выехать из страны, тут же возникнут проблемы. Их просто не выпустят, и все.